Страна Победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Демарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена Победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Демарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. И также хотим представить сегодня нашего гостя. Журналист, писатель, историк и просто хороший человек Леонид Плечин.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Тему мы заявили, вы, наверное, о ней слышали. Звучит она так. Осень 41-го в Москве. Или, может быть, другой порядок слов, но от этого... то смысл нашей сегодняшней программы не меняется. Ну вот, все вводные есть. Осень 41-го, один из самых тяжелых периодов начального этапа войны. Враг у ворот столицы, в столице паника. В общем, тяжело. Лень, с чего мы начнем этот рассказ?
Тяжело и страшно. На самом деле, я думаю, что в октябре 41-го у немцев была реальная возможность войти в город. Они просто могли это сделать. Войск,
почему
которые могли защитить столицу, не было. Не вошли, я предполагаю, по той причине, что они опасались там фланговых ударов и хотели сделать все по военной науке, то есть окружить Москву с трех сторон и потом уже спокойно войти в город. Они недооценили возможности обороноспособности Красной Армии и так далее. Это другой вопрос. Но в октябре 41-го они могли войти в город, потому что это был самый страшный месяц в истории нашего города, потому что немцы вот вошли бы, и страшно себе представить, что с городом было бы. Во-первых, бы его отходящие наши части НКВД взорвали бы, а потом здесь начались бы дикие расправы, потому что миллион с лишним человек, убежать бы все не успели, естественно, и было бы что-то страшное с нашим городом.
Извините, я перебью, но вот, хотя эти мемуары известного нашего разведчика Судоплатова не вызывает большого доверия, да, но тем не менее он все-таки описывает, и я думаю, что, может быть, здесь он близок к истине о том, как вот в октябре 41 года, вернее, перед предполагаемым входом немецких войск в Москву, так сказать, какие меры предпринимались по заминированию основных зданий Москвы, включая, кстати говоря, даже стадион «Динамо». И вот как он пишет в своих мемуарах, это вот эта особая некая бригада НКВД заминировала в Москве ряд зданий, где могли бы проводиться совещания высшего немецкого командования. Ну и также, так сказать, другие там важнейшие сооружения, как, так сказать, там, как в столице, так и вокруг нее.
Ну, это было известно, то есть известно сейчас, а тогда секретное постановление Государственного комитета обороны, подписанное Сталином, в котором приказу была выделена пятерка, которая руководила заминированием всех важнейших объектов столицы. Предполагалось уничтожить абсолютно все, кроме водопровода и канализации, взорвать все, включая метро. Ну, совсем недавно, когда гостиницу «Москва» сносили, там нашли взрывчатку, это та самая взрывчатка. Занимались этим саперные части.
Много ее там было?
Там было достаточно, только она, естественно, там не было уже ни взрывателей, ничего, поэтому гостиница не взорвалась бы, но я думаю, что посетители, постояльцы этой гостиницы, а там в свое время и Горбачев останавливался, чувствовали бы себя неуютно, если бы знали, что они спали на взрывчатке. Занимались этим саперы, есть воспоминания, скажем, там, одного замнаркома, которого попросили проинспектировать работу саперов как раз в гостинице «Москва», потом в нынешнем здании, где заседает Государственная Дума, тогда был Совет Министров, он спустился, ему саперы продемонстрировали, что вот все, значит, по карте, по схеме показали инженерное сооружение,
числе...
все было готово к уничтожению.
Да, числе...
Огромное количество предприятий,
да.
Да, огромное
и
количество.
Люди ходили на работу.
Люди ходили на работу, не подозревая. Это вскрылось 16 числа, на многих предприятиях стало известно, что они заминированы, цеха, и рабочие боялись входить, и потом, когда пришел приказ после 16 числа возобновить работу, они боялись туда входить. Это было, но это уже...
А Кремль минировали ли они там?
А вот про Кремль нету сведений, да. Я думаю, что Кремль... Тут я не знаю. На самом деле, я боюсь сказать.
То есть, но... вопрос тут такой.
Да, не мой, боюсь сказать вот про Кремль.
То есть, информации относительно Кремля нет?
Я не знаю, но достаточно... Если бы это осуществилось, то вообще город перестал бы существовать. Но страшно вообще предположить, что было бы, если бы на самом деле немцы вошли в город.
Вот такой вопрос, может быть, он уже тоже, конечно, естественно, из области предположений, и, может быть, даже в какой-то степени психологии сталинской, да? А готов был Сталин сдать Москву. Ну, во всем случае, об этом, конечно, свидетельствует хотя бы то, что правительство все-таки переехало уже из Москвы в Куйбышев.
Ну, собственно, его приказ или распоряжение от 15 числа, вот если можно, Леонид, в этом месте поподробнее.
Ну, Жуков рассказывал потом доверенным людям, кому он доверял, что Жуков говорил, Сталин не верил, или, как он выразился, не особенно верил, что удастся удержать Москву. Вот известно, что 15 октября Сталин проснулся, возможно, он не спал вообще всю ночь, потому что необычно рано приехал в Кремль, а других членов Политбюро, которых вызвали, пришлось будить, их телохранители будили, они примчались, и Сталин распорядился всем немедленно покинуть город, и здесь все уехали, правительство, генеральный штаб, НКВД давно уже уехало, эвакуировали иностранные миссии, и там отдельным пунктом оговаривал, что Сталин уедет на следующий день, тоже 16 числа. Ходили разговоры, что он уже поехал там на вокзал, ходил по перрону часто, размышлял, то он вернулся. Никто не ездил, естественно, на какой вокзал, его ни за что бы и не повезли на поезде, потому что железнодорожный состав, даже если он был бы прикрыт могилами этими, да, даже если прикрыт с воздуха, даже если они поставили бы там зенитки на платформах, все равно мог подвергнуться губительному удару авиации немецкой. Его ждали на центральном аэродроме Дугласа, который должны были забрать. Все его вещи, абсолютно все переписка, документы, даже просто личные вещи уже были вывезены в Куйбышев. Судя по всему, он не верил, что город удастся удержать, и был готов его отдать. И приказ вот этот вот об эвакуации города, он привел самые губительные последствия.
Это от 15 октября.
Да, потому что, значит, начальство побежало из города. Слух о том, что город отдает, распространился мгновенно.
Началась паника еще в магазинах.
Чудовищ, значит, как? Был приказ, значит, какой? За все предприятия закрыть, выдать месячную зарплату, продукты из магазинов раздавать, чтобы не достались врагу. Как только это все началось, город охватило паник. И это неудивительно, потому что люди ничего не знали, ничего не рассказывали, и они предполагали, уже было ощущение, что немцы завтра будут в городе. Некоторые выбегали, ну, смотрите, уже нет ли там немецких мотоциклистов. Но самое отвратительное, с моей точки зрения, самый показатель, что струсили и убежали все те, кто по долгу своему должны были оборонять город до конца, или как минимум своим примером, показывать, что они готовы удержать город. То есть все начальство, центральное, городское, струсило, побежало. Эти сцены, по воспоминаниям, сейчас это все можно увидеть, знаешь, они вырывались на шоссе, там, на Егоревской или еще куда, мчались, загрузив продуктами, там рабочих останавливали, значит, это была толпа, выволакивали из машин, били, отбирали продукты. В городе фактически не оказалось ни одного сколько-нибудь мужественного человека, который бы не побежал, который бы сказал, мы будем оборонять Москву, я здесь останусь, мы здесь наведем порядок. Я знаю, второй секретарь горком партии Попов обвинял Щербакова, московского хозяина. Но я думаю, что они на самом деле струсили абсолютно все. И тут выявилась вся сталинская система подбора кадров. Ни на что не способная, не самостоятельная, лишенная мужества. А ведь масса других было примеров, когда люди там простые. Меня потрясло это. Из числа тех, кто ушел в ополчение, из числа студенческой молодежи, которые занимали вот линию обороны. Меня потрясло один молодой человек, который потом стал профессором истории. Он с своим товарищем, они были вчерашние студенты, заняли линию обороны в магазине, а сейчас это иностранный магазин, да, потом это был магазин Наташи, известный москвичам, напротив Известия, на Пушкинской площади. Они с пулеметом там залегли и сказали себе, что они умрут.
Будут стоять
они
до конца.
Там умрут, да, но не дадут немцам пройти через них, вот понимаете. И таких примеров фантастического мужества московской молодежи, которая считалась изнеженной, которая считалась не готовой к испытаниям, было множество. А рядом люди, которые их поучали, которые ими руководили, которые им пренебрегали, там упрекали, они побежали в трусость. Вот это отвратительно. Понимаете, это была картина, женщины. С одной стороны, мужество, а рядом позор.
Вот эти женщины, которые бегали еще по крышам, да, вот эти зажигалки.
С зажигалками, все, масса. А было, между прочим, и совсем отвратительно. Ведь были люди в городе. Это вот, например, мне открыл совсем недавно уже по мемуарам, которые всплыли, не опубликованы, державшись где-то в послеперестроечный год. Были люди, которые ждали немцев. Уже обсуждали вопрос, значит, вот придут немцы, как себя вести, как участвовать в управлении, в администрации оккупационной, там такие разговоры, там кто-то говорил, ну как же это позор, чего Любым позориться всей Европы. И жгли, значит, сталинские, там это, выбрасывали
это,
памяти.
Это где в этом самом, в застольных беседах Гитлера, да, когда описано, да, что Гитлер, значит, где-то сказал, да, что он Сталина сделает гулять на России.
Да,
Сталина. Поскольку никто, кроме него, так хорошо не знает народ и не сможет им управлять.
Ну, он нередко произносил тосты в честь Сталина, вот, по стенограммам его застольных бесед.
Ну, это... кстати говоря, до 22 июня 41 года,
да, в общем-то,
двух вождей были...
Они питали друг друга уважение.
Было.
Они чувствовали друг друга равноценные. Знаете, они чувствовали себя равноценные друг друга равноценную фигуру. То есть человек, который способен подняться, значит, над там какими-то дурацкими там демократическими принципами и, так сказать, сделать то, что надо, то, что они хотели. Так вот, это ужасно было, значит, уничтожались документы, рвали там, быстренько выбрасывали портреты, памятники и так далее. При этом, боже мой, значит, из ЦК ВКПБ тогда убежали, бросив там секретные документы. Московское начальство эвакуировалось, бросило, самое страшное, значит, объективки на всю партийную номенклатуру города и области. То есть эти люди, они не успели выехать, и бы всех, вот если попало бы это в гестапо, и всех бы расстреляли сразу, даже искать не надо было. Просто бросили, убегая в ужасе, чтобы поскорее, значит, укрыться. Это было страшно. Вот этот день 15-е, потом 16 октября, еще немножко 17-е, были самыми позорными, самыми страшными в истории нашего города.
Леонид, а вот почему потом паника спала?
А Сталин вдруг увидел, то...
Ничего не происходит.
Да немцы не входят. Войска сражаются. Войска... Вот там сражались курсанты, народное ополчение, истребительные батальоны, сформированные из вчерашних студентов, сражаются, умирают и не пускают немцев. Он увидел это. И понял, что бежать не надо. Но я думаю, что у него главным образом, вот с моей точки зрения, у него главным образом действовала, конечно, уверенность Жукова. Он все время звонил Жуку, просто все время. И говорил, удержим город или не удержим. Это Жуков потом рассказывал. И всякий раз Жуков, этот сверхуверенный в себе человек...
Но не в тех изданиях воспоминаний Жукова, которые вышли после его смерти.
Нет, он рассказывал это. Он рассказывал, скажем, ответственному редактору «Красной звезды» Эртенбергу. Да. Там ведь была какая интересная история. В самый вот разгар этого всего вдруг, значит, Сталин приказал сообщить, что оборона города поручена Жуковым. И позвонил сам Эртенбергу вдруг и говорит, напечатайте портрет Жукова. Ну, Эртенберг мудро даже спросил, на какой полосе. Он сказал, на второй. Эртенберг отправил корреспондента в Перхушку, в штаб Западного фронта. Корреспондент звонит, что Жуков не хочет фотографироваться, ему некогда. Эртенберг ему звонит и говорит, надо фотографировать. Говорит, какая фотография, у меня тут боится. Верховный распорядился. Ну, хорошо. Потом, ответственный редактор ведь, «Красной звезды» пишет, я-то подумал, что Сталин хотел показать москвичам, что какой достойный человек защищает город. А Жуков мне сказал, наивный ты. Это он хотел показать, кто ответит за сдачу города, если это произойдет.
Крайний.
Кто будет, кто как генерал Павлов за сдачу Минска расстрелянных ответит, если произойдет несчастье и Москва будет
сдана. Кстати говоря, вот Ирина из Москвы нам пишет, 16 октября 41 года мне было 8 лет. Мать была детским врачом в Чистопрудной поликлинике города Москвы. Она ушла в 8 утра. Через час она вернулась в слезах и рассказала мне, что в поликлинике все начальство убежало. Даже на уровне поликлиники.
Да, убежала, абсолютно.
Пришли простые врачи. И после этого она сказала, смотри за сестрой, дети сегодня тоже болеют, и ушла на вызовы.
Ну, это классика жанра. Собственно говоря, в одной из предыдущих передач, посвященной котлам, мы разговаривали о том, как вело себя командование. В 7 случаях из 8, когда наши войска попадали в котлы в 41-42 году, все командование убегало, бросая своих солдат. После этого убегал средний офицерский состав, потом низший офицерский состав, а потом солдаты бросали винтовки. В общей сложности за 41 год солдаты бросили порядка 6 миллионов трехлинеек, на минуточку. То есть поведение партийного и государственного руководства в этой ситуации...
Сельского начальства.
Да, умывальников-начальников, оно не удивляет. Ведь одним из главных паникеров был Лаврентий Павлович Берия, как известно, державший 4 состава для того, чтобы на одном из них убежать.
Ну, Лаврентий Павлович, кстати, оставался в Москве.
Да, оставался.
Да, в отличие от других, не уехал. Да.
Да, Ленин уехал, кстати говоря. Владимир Ильич.
Да, в Тюмени.
Да,
всех отправили. В общем, это вот история, она показывает, что сложно, как сложно все это происходило, какие люди-то были разные. Но об этом ничего не знали. И, между прочим, по сей день денег, огромное количество документов засекречено в Московском архиве, все еще в Московском городском архиве, среди московские документы все еще в огромном количестве засекречены.
Интересно, что ж там такого
секретного? Да ничего там такого нет. Кто-то должен поставить свою подпись, а люди ж гибнут на слове «да», на слове «нет» не гибнут.
Вот смотри, нам прислал еще на интернет Александр, доктор физико-математических наук из Москвы. Здесь, в общем, вот вопрос главный. Закончена уже ли сейчас картина войны, по вашему мнению, или чего-то все-таки не хватает?
С моей точки зрения, это еще в самом разгаре выяснения истории, и судя по тому, что архивы не открываются, а всякое руководящее, так сказать, слой не желает, чтобы происходило выяснение, вопрос восстановления подлинной правды о войне затянется еще надолго. Это ужасно, это ужасно.
Так, а вот Наум Ильич из Москвы пишет, предлагает Плечину застрелиться. Несколько десятков лет назад во Франции было агентство ГАВАС, ну так, ладно, из 15, 16, 17 октября была такая паника в Москве, то как же 7 ноября на Красной площади выступал Сталин и ополченцы шли на фронт? Я бы на вашем месте застрелил.
Я должен разочаровать этого господина. Во-первых, никакие ополченцы 7 ноября не шли и на фронт не отправлялись. Парад был, состоял из, набрали, это были солдаты из московских военных училищ, московского гарнизона и так далее, других не было войск. А в этом-то вся штука состоит, что вот это самое главное, что героическое, вот тот героизм, с которым часто непрофессиональные военные, еще раз скажу, ополченцы, студенческая молодежь, курсанты сражались в октябре, защищая Москву, и позволило город сохранить и дать время продержаться до появления новых частей, которые формировались. В этом вся штука, и позволило 7 числа и парад провести, а 6 числа Сталину выступить. Просто так много москвичей
ушли. На Маяковском в метро.
Вот там, героизм и позволил сохранить этот город.
Цена победы.
И вот второе сообщение Евгения из Москвы, которое как бы ответ предыдущему оратору. В году 60-м в конференц-зале Ленинской библиотеки я сам слышал, как маршал Казаков рассказывал нам, что в районе Волоколамска фронт был открыт. И если бы немецкий генерал проявил инициативу и свернул бы в сторону Москвы, то он бы за полтора часа с войсками доехал до Белорусского вокзала. Ну, это говорил маршал, ну, советский маршал.
Не за полтора часа, значит, 5 октября выяснилось, что немецкая танковая колонна вошла в город Юхт. Я вот сейчас туда ездил. Туда вот мы ехали, значит, в одну сторону 4 часа, а потом в другую сторону 3 часа. А вот когда немцы вошли в Юхт, здесь был страшный, это был страшным шоком, то, что между... Вот никаких войск вот на этой территории, вот они оседлали это Варшавское шоссе, никаких войск до Москвы не было. Вот от Юхтного было, ну, 4 часа езды действительно немецким войскам. И туда все же бросили, что? Бросили авиацию Московского военного города. Все, что было бомбить, они сбомбили мост через реку Угру, немножко задержали, а потом туда бросили подольских курсантов. 1500 человек артиллерийского училища и 2000 пехотного. И они свершили невозможное. Они там погибли все практически. И задержали их на несколько дней. Причем, поскольку войска наши отступали, похоронить их было невозможно. Хоронили потом, в декабре, когда отбили эту землю, так? Уже опознать многие тела было нельзя. Поэтому записали некоторых, а может быть и многих, в пропавших без вести, отсюда, со всеми печальными, вытекающими из этого последствиями для семьи. А эти ребята там свершили, повторяю, невозможно. Задержали на несколько дней под непрерывным огнем артиллерии, под бомбежками немецкими немцев. Не дали им пройти к Москве.
Некую воспитательную функцию мы все-таки выполняем. Потому что тот же Наум Ильич, который предлагал застрелиться, он же не предлагает застрелиться, а предлагает продолжить полемику. И пишет, что в декабре, как же так? Если Москва в октябре была полностью деморализована, то как же в декабре произошел разгром немцев под Москвой?
Вот именно так. В октябре было разгромлено 3 фронта сразу. Сталин вызвал Жукова в отчаянии, который занимался
обороной. Вяземская история,
конечно.
Прилетел Жуков. И Жданову, оставшемуся в Ленинграде, писал записку, что застал я здесь. Значит, принял от Буденного штаб и 90 человек, от Конева штаб, что-то такое, 2 батальона. Это от 2 фронтов. Жуков был в ужасе, не знал, что происходит. Так. Да, разгромлены были, 3 фронта были разгромлены в октябре. Страшная была страна. страниц. Удалось. Я о чем же все время пытаюсь рассказать? Что в октябре пока заслонили, дали возможность сформировать. Формирование шло быстро. Новые соединения, которые к декабрю подтянули к Москве.
Из Сибири.
Сдали. Отовсюду шло. На самом деле шло формирование все время новых частей. Потому что все, что можно было взять с Дальнего Востока, Сибири, брали с первого дня.
Извините, я читаю пейджер, который просто идет со скоростью пулеметной. Здесь нам приходит сообщение. Дмитрию Захарову. Помнишь, как наш учитель литературы Земсков, Дима пишет тебе Мария из Москвы, рассказывал, что москвичи поверили, что Москву не сдадут только после того, как появились сибирские войска из резерва в полушубках. А до этого была паника.
Москву должен разочаровать. Не было сибирских.
Не Земсков, а Земцов его фамилия была. Замечательный преподаватель литературы, который был очень немолодой человек, и все это происходило непосредственно перед его глазами. Вообще надо отдать должное его мужеству, ведь он это рассказывал в 70-е годы.
Но должен сказать, что не было никаких сибирских дивизий и не было этих полушубков, потому что формировались...
Это тоже миф и легенда.
Это миф и легенда. 7 ноября прошли там сибирские части. Нет, формирование шло по всей стране.
Полушубки появились ближе к декабрю уже. Это очевидно. Но тут, мне кажется, вот очень важно одну вещь обозначить для слушателей. Почему вот такая дыра образовалась? Под Вязьмой было сконцентрировано, по-моему, больше 600 тысяч человек. Группировка наша, которая должна была, по сути, выполнять функцию контрудара и обороны Москвы. Фон Бок ее замечательным образом обошел, потому что у нашего командования достаточно продолжительное время в начале октября существовало некое иллюзорное представление, что немцы остановились отдохнуть перед тем, как сделать бросок на Москву. Но немцы почему-то не останавливались. И когда, в общем, стало ясно, что все происходит, как происходит, было уже слишком поздно. Образовался вот этот страшный Вяземский котел. После этого котла уже как бы все рыцари кончились, как в той небезызвестной пьесе. И прикрывать Москву было некому.
Там было три фронта. Действительно, перед ударом, который перед планом «Тайфун», перед реализацией плана «Тайфун», который начался 28 сентября, потом 2 октября был решительный удар. Действительно, месяц. Немцы себе взяли. Они действительно немножко отдохнули. За это время отдохнули, подготовились к удару. Что делали месяц в генеральном штабе Красной армии, непонятно. Они ожидали удара по Минскому шоссе. Те удали в другом направлении. Как они так промахнулись, невозможно понять. Но промахнулись страшно, потому что Западный фронт под командованием Конева был рассечен на несколько частей и полностью попал в окружение. Он просто перестал существовать. От него ничего не осталось. Так же, как и резервный фронт маршала Буденного. Сидел маршал Буденный, ему звонил Сталин, спрашивал, где твои войска? А он говорит, а я не знаю. И штаб сообщался, оперативной связи с армиями фронта не существует. И он считал, потому что армию разрезали и понемножку уничтожили. Это была страшная вещь. Это страшное поражение.
Вот такие вот у нас были маршалы.
Маршалы и генералы. Вина за это лежит и на Сталине, и на начальнике генерального штаба Шапошникове, который вообще-то был образованный военный офицер. И предвидеть направление главного удара немцев должен был бы. Но не сумел, не справился. Жуков был в тот момент в Ленинграде, с него другой спрос. Жукову должен сказать, что все-таки, вернувшись под Москву, он, во-первых, что главное, первое, он вселил уверенность в Сталина, что уже было важно, и Сталин остался в Москве, и Москва осталась. Да? А второе, Жуков, конечно, при всех сложностях своего характера, вот, может быть, в тот момент был тем единственным человеком, который мог взять на себя эту задачу, потому что они все бежали. Все бежали. Это был бог знает что. Вот Жуков, Рокоссовский, Рокоссовского история, который получил приказ сдать армию, прибыть как раз под какой-то один из городов, значит, там наладить оборону. Он приезжает, там нет никаких войск, и когда он устраивает совещание, появляются немцы. Он сам еле спас.
Ну да. Классическая картина 41-го.
Давайте еще немножко поотвечаем на вопросы слушателей. Кстати говоря, здесь вот опять повторяется, это очень распространенная тоже версия, да, по поводу, что немцы не могли двигаться из-за грязи, распутиться и так далее. Но там, вроде говорят, по сводкам метеослужбы, которые...
6-го числа выпал снег. 6-го числа выпал снег, ничего, они по снегу, там были, они же вышли на шоссе, они оседлали Варшавское шоссе. Вот по шоссе бы и шли бы на Москву, если бы их подольские курсанты там не остановили. Как раз на шоссе стоят, я был там только что несколько дней назад.
Леонид, я не подвергаю это сомнению, я просто вспоминаю мемуары того же Гудериана, который столкнулся с проблемой именно дикой грязи, сырого снега и прочего, когда грузовики вытаскивали тросами танки. Проблема для них была, потому что действительно гусеницы были узкие у немецких танков. Действительно, они были предназначены для бросков именно по шоссе.
Ничего,
для...
ничего. Я думаю, что я прошу прощения, что господин Гудериан не знал, как оправдаться за то, что в конце концов он потерпел здесь поражение.
Ну, я думаю, что ему это было достаточно безразлично на самом деле.
Нет, он не хотел признать, что он потерпел поражение. Но он, чтобы приятнее было сказать, Гудериан... что его генерал Мороз погубил.
Нет, в данном случае речь не о генерале Морозе, а о количестве. Даже если посмотреть хронику, сколько немецкой техники было взято под Москвой. Почему она была взята, почему они ее не вывезли? Да потому что она была непригодна к эксплуатации. Это для них была серьезная проблема, и они ее решили только к 43-му году, на самом деле. Достаточно так.
Кстати, здесь две просьбы от Константина из Москвы, от Александра Грандовича, тоже из Москвы, вопрос по генералу Власову, который вот Александр Иванович пишет, был героем битвы за Москву, его армия освободила Солнечный.
Ну, точно,
Глаз.
Действительно, генерал Власов был один из тех генералов, командующих армией, чьи портреты были опубликованы во всех газетах вместе с портретом командующего фронтом Жукова. Да, он орден потом получил, и звездочку на погонах, и повышением был отправлен замкомандующего фронтом. А я всегда говорил, что если бы судьба его сложилась иначе, не послали его туда командовать войсками, уже фактически обреченными на поражение, туда, в местной бок, то сейчас бы мы отмечали бы там как-нибудь столетие, 105-летие, потом 110-летие героя Советского Союза, там маршала Власова, был бы он похоронен на Новодевичьем кладбище и так далее.
Или в Кремлевской стене.
Ну, в Кремлевской стене вряд ли бы дотянуло, а до Новодевичьего кладбища точно совершенно, да. Ничем генерал Власов в ту пору, в 41-м году, не отличался от других советских генералов. А что один из старей московского райкома в партии Ростокинского района, такого больше нет. Вот Желенков Георгий Николаевич, первый секретарь, ушел на фронт, был назначен членом военного совета одной из армий, попал в плен и стал потом заместителем у Власова как раз в комитете по освобождению народов России, да. Тоже ведь рос очень быстро, он все вторым, четвертым, потом первым, быстро рос, его там в Москве ценили, повышали.
Да, еще два вопроса, которые мне бы хотелось задать с пейджера. Вот Татьяна из Москвы спрашивает, скажите, есть ли данные по количеству населения Москвы на 41-й год? Нигде не могу прочесть.
Значит, нет, это данные опубликованы. Если я не ошибаюсь, 1 700 000 был на 41-й год, примерно 300-400 тысяч уменьшилось, потому что эвакуировалось сколько-то, да, людей увозили и рабочих с заводами, но за счет беженцев увеличилось, большой поток беженцев шел, хотя потом комендант Москвы получил указание там в 20-30 километрах Москвы пускать беженцев в обход, чтобы они в столицу не попадали, да. Не хотели здесь лишних людей, кормить им было нечем, да, не хватало продовольствия, возникло очень быстро проблем с продовольствием, ввели, кстати говоря, сразу же, как это у нас бывает, столовые для начальства, значит, комиссарские столовые, так называемые, в каждом районе Москвы образовали по одной столовой для начальства. И на заводах, на предприятиях спецбуфеты, что, конечно, в условиях войны вызывало омерзение.
Ну да. Вот Наташа Миронова, переводчик, нам пишет. Прекрасное предложение. Возить иностранных туристов по местам нашей боевой славы. Пусть весь мир узнает, что тысячи бойцов, своими телами заткнувшие жерло немецкой пушки, остались без погремения до сих пор. Хорошо бы иностранцам полюбоваться, как живут уцелевшие ветераны, как стоят в очереди на машины с ручным управлением. Мы всегда озабочены тем, что подумают иностранцы. Может быть, тогда что-нибудь сдвинется с места, а то скоро и ветеранов не останется.
Знаете, мне вот, когда речь идет о непохороненных ветеранах, у меня мороз по коже. А это вот такое свойственное нашему начальству во все времена, такое презрение к умершим. Это задача Министерства обороны. Министерство обороны раненые и убитые не интересует. Их же уже на фронт-то не пошлешь, и даже красить заборы не поставишь. Поэтому 60 с лишним лет прошло, а их никак не могут похоронить, и неохота им этим заниматься. А недавно, смотрю, Красной Звезде читаю, образовали, значит, наконец, ведомство, которое должно заниматься похоронами. Первым, на первом заседании, что они решили? Просить создать загранпредставительство.
Для выявления могил.
Да. Знаешь, вот это первое, что им пришло в голову, что, значит, надо при посольствах создать там свои представительства и там сначала заняться.
Ну да, естественно. Да. Ну а как же? Да, не на Волховском фронте,
да,
а там,
ужасно.
Где погибла вторая ударная.
А там туда, вот там, где погибла вторая ударная, туда ездят каждый год только вот ребята, значит, в отпуск свой. А там бесконечное количество трупов, они что-то находят, кто-то кому-то узнают, хоть про родственника сообщаться с опозданием на 50 лет, что с ним произошло.
Ну да. А вот смотрите, некоторые издания утверждают, что Власов в московской битве не принимал участие. Он номинально был командиром армии, но фактически находился в госпитале.
Понимаете, Власов стал предателем и негодяй. И поскольку негодяйский, он предал, он присягу нарушил, он предал родину, он был расстрелян, я считаю, справедливо. Но при этом нельзя сразу говорить, что в детстве кошек мучил там и еще что-то делал. Ну, есть же документы. Он командовал армией, сражался нормально, хорошо. Вообще был хороший, профессиональный военный. И все это разговоры глупые. Он мог перебежать к немцам в 41-м году. Его же армия была окружена под Киевом. Он выходил оттуда с трудом. Его был ранен, его несли и так далее. Хотел бы у немца остаться, остался. Не было у него таких мыслей в 41-м. В 42-м году попал в безвыходное положение. Тут он это и сделал. В 41-м сражался.
Но скажите про генерала, который попал в плен на Вяземском направлении, а потом при освобождении был награжден и восстановлен звание по указу Сталина. Это, видимо, для того, чтобы подтвердить гуманизм вождя. Что он не всех расстреливал, у кого-то и восстанавливал.
Нет, не всех. Несколько человек. Лукина, поскольку он ноги потерял, подержали немножко, потом выпустили, да, дали возможность своей смерти умереть. Да.
Вот Вячеслава Алексеевича, инвалида Великой Отечественной войны из Выборга. Очень уважаю вашу программу. Еще раз хочу сказать, все правда. Говорю как очевидец, авиатехник 3-го истребительного полка. Но до сих пор не могу понять. Самолеты на границах, танки без обеспечения и так далее. Это бардак, предательство? Или мы действительно планировали нападение на Германию? Мне 85 лет, а я до сих пор мне не ясно. Ну, к сожалению, никто однозначно не может ответить на этот вопрос. Но военное дело — это, как мне кажется, такая штука, где любой здравомыслящий военачальник планирует нанесение упреждающего удара. Потому что война — это не дуэль с куртуазными кивоками. Война — это такое дело, где надо бить первым, если не хочешь потом об этом горько пожалеть. Но я думаю, мы об этом узнаем еще не скоро.
Вот здесь как у меня к вам предложение, уважаемые коллеги. Давайте включим телефоны. Слушаем вас. Есть у вас звонки, да?
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день. Вечер. Представьтесь.
Павел. Я хотел сказать, что
вы откуда, извините?
Я из Москвы.
Из Москвы, да.
Когда мне было 12 лет, в 75-м году, я под Юхновым вместе с родителями был в лесу и, можно сказать, видел все своими глазами. Мы закапывали найденных нами людей, бывших, находили остатки от места, где стояли пушки. Мне мама рассказывала, она воевала. Вот, и я это все прекрасно видел.
Спасибо вам, Павел. Спасибо вам за ваше свидетельство. Пока здесь вот мы соединяемся, здесь почему-то, значит, я еще раз уточняю. У нас в гостях Леонид Млечин, телеведущий, писатель, историк. Кстати говоря, сейчас на канале ТВЦ, ТВ-центр, извините, сейчас так называется.
Да.
Да, по субботам, да, Леонид?
По субботам.
По субботам в 3 часа дня идет его как раз сериал, да?
Да, «Москва-41», да.
«Москва-41», «Битва за Москву». Да. Так что сейчас смотрите, но это я к тому, что это Леонид Млечин, а не Ноткин, не Радзиховский и не Плечин, которому здесь вот там посылают сообщение. Давайте звонок. Слушаем вас.
Алло, добрый вечер, Константин Ищелкова.
Ну, какая же программа без вас?
Следующими цифрами. В составе трех фронтов, обороняющих Москву, было 800 тысяч бойцов, 782 танка, 6808 оружия, минометов, 540 самолетов.
Так, откуда сведения?
Немцы превосходили по людям в 1,25 раза, по танкам 2,2, по орудиям и минометам 2,1, по самолетам 1,5.
Извините, вы лично считали?
Спасибо. Ну, спасибо, Константин, за ваши сведения.
У вас тут на передаче очень подготовлено.
Зачитывают военную энциклопедию.
Ну да, военную энциклопедию.
Когда люди интересуются военной историей.
Ведь наша цель — это пробудить интерес.
Вы явно справляетесь.
Да, ну давайте успеем еще, наверное, поговорить.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо большое за передачу. Хочу поделиться грустной радостью. В среду, на прошлой неделе, мы поклонились останкам нашего дяди, которого нашли прошлым летом поисковые бригады из города Рязанской, Ярцево.
Он там воевал, да?
Он там воевал, он там погиб как раз вот в этом котле в 41-м году осени.
Кошмар.
Ясно.
Фамилия, кстати, ваш однофамилец. Захаров Михаил Антонович.
Ясно.
Ну, чудесная история. Да? Через столько лет человек
воевавший на фронте. Кстати говоря, вот и на пейджерах нам пришло довольно много всяких вот таких эпизодов истории, да, вот люди вспоминают о своих родственниках.
А все не знаете, как было? У меня ужас. Все не записано, все это пропадает, эта история войны вот в человеческих рассказах.
Ну, так... есть такая фраза, в общем, аксиоматичная.
Пока не похоронен последний солдат,
последний солдат. Да. Да.
Еще звонки.
Юрий Дмитриевич.
Откуда вы?
Из Москвы.
Слушаю вас, Юрий Дмитриевич.
Ну, вот у моей мамы, то есть мой дядя Ваня, он вот пропал без вести, вроде бы котел Ельни, Вязьма, Ржев. Вы неправильно называете, вот так называют обычно. То есть там больше миллиона русских было окружено.
Ну, мы это знаем, как бы официальная цифра, которая фигурирует, это все-таки порядка 650 тысяч.
И вот я знаю, до недавнего времени один участник этот выступал в Таинском центре, и он просто плакал, потому что там все погибли, он остался жив. У него левая сторона пиджака вся в медалях.
Понятно.
Скажите, а ваш дядя тоже там погиб или выжил?
Пропал без вести.
Пропал без
вести. Вот, теперь насчет Сталина, у него был план вокруг Москвы выжечь деревни все широким поясом, чтобы нет, там не было этой базы. И местное население, там, где были оккупированы эти места, они ловили таких поджигателей и выдавали немцам. Вот один из них оказался Зоя Космодеменск. Только ее выдали не местное население, а ее выдали с ней два напарника были, которые вот ее и выдали.
Ну, их поймало местное население, они уже сказали, что да, вместе с ними еще девушка. Да.
Спасибо. И, может быть, последнее, на что Леня очень быстро ты ответь, если тебя спрашивают конкретно, какую бы литературу посоветовал почитать о битве за Москву и вообще о ситуации в Москве?
Да, не могу не посоветовать никакой книжки целиковой, которую можно было прочитать, потому что книга такая еще не написана. Вот о том, о чем мы сегодня говорили, это все существует только в разрозненных, как в разрозненном виде. Это все еще надо создавать. Это разговор о том, что история войны на самом деле не написана. И вот есть масса книг об обороне Москвы, там есть хороший там альбом «Тыловая Москва» и так далее. Настоящая главная книга еще не написана.
Хорошо, спасибо. И сейчас мы включим вот новый формат, как я уже говорил, Елены Сияновой. Это будут ее документальные рассказы об истории Третьего Рейха, что называется, от истока до его коллапса. И сегодня речь пойдет о возникновении в Германии после Первой мировой войны тайных обществ, то есть предтечей германского нацизма.
Обыкновенная Мюнхенская улица, ничем не примечательный особняк, плотные занавеси на окнах. Внутри 9 комнат, ковры с масонской символикой, гобелены со свастиками, поверх которых девизы, написанные черной краской. Каждая буква обведена золотой каймой. «Помни, что ты немец, держи свою кровь в чистоте» или «Германия, проснись». Ничего необычного для Германии 1919 года. Таких квартир в одном только Мюнхене десятка три. Вместо свастик – орлы, молнии или черепа. Вместо «Германия, проснись» – «Германия, воскресни» красными буквами. Сходство в выражении лиц посетителей, в произносимых словах, настроении. Но перст судьбы никогда не тычет вслепую. Хозяин этой квартиры, еще до Первой мировой войны, зачитав до дыр Блаватскую, открыл для себя обетованную землю своих арийских предков – арийскую Атлантиду, Туле, которую упоминал еще греческий географ Пифий. С тех пор у парня началось раздвоение личности. Первую звали Рудольф Глауэр. Он был и оставался сыном простого работяги-машиниста из Дрездена, честолюбивым и трезвым. Вторая громко именовала себя графом Генрихом фон Заботендорфом, рыцарем Тевтонского ордена и слыла философом, театралом и патриотом. Тевтонский орден одряхлел и погряз в ритуалах. Масонство на пути вырождения. Мы создадим свой орден, чтобы освободить немцев, уравнять избранных, и так мы станем братья, говорил этот человек. В конце 1918 года он впервые собрал у себя дома нескольких офицеров, журналистов, двух преподавателей университета и одного поэта, и произнес перед ними речь. Через неделю он собрал их снова и устроил ритуал посвящения в новый орден под названием Туле. С тех пор так и повелось. Перед новичками, в числе, как правило, 10 человек, фон Заботендорф произносил речь, правда, уже не у себя дома. Затем, после повторной проверки каждого, отобранные в основном по статусному и расовому признаку, приглашались тот самый самый особняк и проходили обряд посвящения. Над этим обрядом, безусловно, поработали оба – и мистик граф, и сын машиниста. Здесь был и мало кому понятный отказ от арфы, полстакана бычьей крови и три последовательных плевка на три слова – «свобода, равенство, братство». Плюнуть на третье слово посвящаемому, как правило, было уже нечем. Но это так и задумывалось. Через год, в 19-м, мюнхенский филиал ордена Туле насчитывал около 200 человек. Однако к концу года приток новичков сделался довольно хилым. То ли веселый Мюнхен исчерпал себя, то ли подули какие-то новые ветры. В феврале 19-го магистр произносил речь всего перед четырьмя парнями. Из верденской мясорубки, без рук и без ног, с выжженными глазницами, сердцами, налитыми злобой, вы вернулись в землю урезанную и оскверненную. Где ютиться германскому духу? Где ему черпать силы? Я укажу вам эту землю, но не ищите ее на картах. Дайте ей место в сердцах своих, и мы возродимся. Пока фон Зеботендорф, скрестив руки в соответствии с руническим знаком Лак, двойной отпор, говорил, Глауэр нервничал и присматривался. По поводу первого кандидата грызнил двух ипостасей не случилось. Юноша по фамилии Флик, белокурый, высокий, сероглазый, идеальный экземпляр. Однако, будь он хоть зеленым карликом, все равно был бы принят, поскольку был сыном самого Фридриха Флика, металлургического короля. Второго, черноволосого, угрюмого молчуна по прозвищу Русский, за то, что учился в Москве, звали Альфред Розенберг. Глядя на него, фон Зеботендорф морщился. Но Глауэр напомнил своему альтер-эго, что парень неплохо пишет, и что собирать немцев со всех краев света — великое дело. «Мы разделенный народ, помни это», — добавил он. Розенберга приняли. Глауэр принял бы и третьего, графа Арковалли. Но этот молодой офицер, белокурый и синеглазый, был с большой примесью еврейской крови. И тут фон Зеботендорф сказал твердое «нет». По поводу четвертого ипостаси сошлись. Летчик, два железных креста, ранение под Верденом, зеленые глаза и квадратная челюсть. Тип скорее ирландский, но наследник крупной торговой фирмы. Зовут Рудольф Гесс. Через неделю, проговорив слова клятвы, хлебнув бычьей крови, дважды плюнув и прочее, трое сделались обладателями заветного символа ордена Туле, значка со свастикой, мечом и венком. А отторгнутый граф Антон Арковалли позвал друзей, лейтенанта Рудольфа Вагнера и студента Рудольфа Гесса в мюнхенский ресторан «Байрише Хоф». И, хлебнув французского коньяка, долго говорил им о Блаватской, о Гербигере и его ледниковой космологии, о лунах, о полой земле, о свастиках на ступнях Будды и свастиках на развалинах синагоги в Тевериаде, об истинном братстве истинно избранных. Когда друзья, пораженные широтой его познаний в области, в которую сами только вступали, попытались его успокоить, он стукнул кулаком по столу и, поднявшись, поклялся пройти посвящение единолично. «И не на телячьей крови, сами ее глотайте, тешьте себя», — кричал пьяный граф, пока Вагнера и Гесс его выводили. «Я вам покажу пример. Не я, так мое дело с вами останется». Подумай, какая связь между бредом Блаватской, какими-то фантазиями какого-то Гербигера и нашей оплеванной умирающей страной, старался урезонить его Гесс. Ты слишком трезв, трезвым не изменить мира. Какая связь, я вам покажу, какая, был ответ.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов. Прошлое яснее, яснее, яснее.